канцелярии, как всегда, было душно. Также монотонно жужжали мухи и Сюцай Сингэ III. Впрочем, за 10 с лишним лет службы в Нинго судья Бао успел привыкнуть и к мухам, и к Сюцаю, воспринимая их примерно одинаково, то есть просто не воспринимая. Более того, монотонное жужжание и беспрерывный поток нудных рассказов Сингэ III создавали некий фон, которым судья как бы отгораживался от внешнего мира, сосредоточиваясь на своих мыслях. Увы, на этот раз сосредоточиться ему не дали. Сначала судье пришлось таки на скорую руку разобраться с ворохом скопившихся на его столе жалоб, прошений и заявлений, игнорировать которые и далее он уже просто не мог. В конце концов, повседневные служебные обязанности судья должен выполнять независимо от расследования, навешанного на него принцем Джоу. Как раз в тот момент, когда судья Бао дописывал свое решение на последней жалобе и собирался передать весь ворох ненавистных бумаг тихо зудевшему в углу Сюцаю, так сказать, к исполнению, в дверь вежливо, но настойчиво постучали. Через мгновение стук повторился, и на пороге появился давешний распорядитель сиятельного Джоу Вана. Судья тяжело вздохнул, отодвигая в сторону бумаги, и до его ушей долетела последняя фраза неугомонного Сюцая. «Вот тут ты вошел к нему, демон, и потребовал...» Что именно потребовал демон и от кого, судье узнать так и не довелось, потому что Сингэ III, подняв голову от собственных ногтей, который тщательно полировал крохотной пилочкой, узрел вошедшего и обалдело захлопнул свой рот, что с Сюцаем, надо заметить, происходило крайне редко. Сразу же выяснилось, что придворный почитатель Конфуция зашел справиться о ходе порученного судье расследования. Судья туманно сообщил об опросе свидетелей, проведенном освидетельствовании трупов, сборе улик, а также некоторых других предпринимаемых следствием шагах, о результате которых говорить пока еще преждевременно. И распорядитель, недвусмысленно напомнив, что сиятельный принц Джоу крайне заинтересован в скорейшем раскрытии этого дела, наконец удалился. Судья Бао перевел дух, с нескрываемым злорадством лично сгрузил рассмотренные бумаги на стол пребывающего в ступоре Сюцая и снова попытался сосредоточиться на расследуемом деле. «А еще говорят», — мигом опомнился Сингэ III, — «пристранная собака по городу бегает, воет под окнами, честным людям в глаза заглядывает, аж мороз по коже, и все лапой на земле чертит, вроде как иероглифы старого галактического письма. Да что там собака? Вон Сюцай Лу Цзунь, что из аптекарской управы, рассказывал вчера, будто к нему говорящий леопард приходил весь в квадратных пятнах, рыкнул ругательски, откусил его Лу Цзунь, любимой козы ногу, поблагодарил и ушел». «Кто б тебе язык откусил?» – подумал выездной следователь, извлекая из шкатулки свиток со стихами. «Я б того сам поблагодарил». И Бао Драконова Печать углубился в изучение поэмы в честь сиятельного Вана, отрешившись от болтовни Сингэ III. Было уже поздно, когда высокоуважаемый Сянигун осилил наконец поэму словообильного Цюйжэня. Тем не менее, судья, быстро зайдя домой, проглотив ужин и прикрикнув на жену, не хотевшую отпускать мужа на ночь глядя, снова вышел на улицу. Он очень надеялся, что Лань Даосин до сих пор в городе. А с кем еще, кроме Железной Шапки, мог поделиться своими догадками выездной следователь? Только мудрый Даос, ежедневно соприкасавшийся с незримым миром духов и демонов, знающий и видящий многое, недоступное обычным людям, мог выслушать его без улыбки и, возможно, даже чем-то помочь. А помощь судье Бао сейчас была ой как нужна. Тем не менее, направляясь к окраине Нинго, где находилось временное жилище Даоса, судья продолжал терзаться сомнениями. Конечно, Лань Даосин человек мудрый и уважаемый, даже можно сказать его друг, который не станет трепать языком на площадях и базарах, как, к примеру, Сингэ III. Но все же он, судья Бао, не вправе доверять постороннему сведения, являющиеся служебной тайной. Это с одной стороны. А с другой стороны, он, судья Бао, явно зашел в тупик. Сведений от посланного лазутчика в ближайшее время ждать не приходится. Всевозможные факты и улики собраны, выводы сделаны, а далее следствие в его лице уперлось в непреодолимую стену. Непреодолимую обычными методами. А мягко говоря, необычные методы Лань Даосина не единожды помогали судье прийти к разгадке, о чем выездной следователь Бао регулярно забывал упоминать в своих отчетах. Возможно, и на этот раз Даосский маг сумеет разобраться со сверхъестественным. Уж с повседневным судья Бао и сам разберется. В конце концов, ведь он собирается прибегнуть к помощи железной шапки в интересах следствия. И не все ли равно будет потом принцу Джоу, да и всем остальным, каким способом судья Бао распутал это дело? Главное – результат, а не препятствия и борьба с ними. Вот на этой самой мысли препятствие возникло не только на пути следствия, но и на пути самого судьи. И оно, то бишь вышеупомянутое препятствие, имело вид двух изрядно подвыпивших оборванцев, вывалившихся из дверей харчевни, мимо которой как раз проходил судья. А вот, братки мои разлюбезные и толстый чиновник, у которого наверняка водятся денежки, радостно возопил один из забулдыг, не твердой рукой извлекая из ножен короткий кривой меч, кстати, совершенно не полагавшийся ему по чину и званию. «Эй, толстячок, тряхни мошной, одолжи-ка нам связочку-другую медиков, а еще лучше пару ванов, и мы с удовольствием выпьем за твое драгоценное здоровье, чтоб ты стал еще толще!» И оба проходимца радостно захохотали над этой шуткой, подступая к судье вплотную. Это и было их ошибкой. Меч, пускай даже короткий, все же хорош на некотором расстоянии, а судья Бао, хоть с виду и впрямь был грузен и неуклюж, в свое время особо отмечался столичным наставником при Академии истинной добродетели во время сдачи очередного экзамена по кулачному бою. Оружие Сянигу не носил, но его не потребовалось. Перехватив руку с мечом за запястье, он коротко рванул ее обладателя на себя, одновременно нанеся ему мощный тычок в локоть, от которого любитель чужих ланов с криком покатился по земле, не успев заработать ничего, кроме двойного перелома. Завладеть мечом судья не смог. Но пока второй, быстро трезвеющий грабитель судорожно извлекал откуда-то из-за спины два широких ножа бабочки, в воздухе успела весело просвистнуть тяжелая серебряная печать на витом синем шнуре, которую судья всегда носил на поясе. И второй любитель выпивки на дармовщинку тихо улегся рядом со своим истошно орущим товарищем. А всякий желающий мог всласть налюбоваться багровеющим отпечатком дракона, кусающего собственный хвост на лбу пострадавшего. Но следующую ошибку совершил уже сам судья Бао. Вместо того, чтобы поспешить за стражниками, он нагнулся над поверженными противниками, опрометчиво собираясь связать их собственными поясами. В этот самый момент из дверей харчевни и вывалила целая компания вооруженных молодцов, привлеченных криками своего приятеля. Сколько их было, судье сосчитать не удалось. Да он, собственно, и не пытался считать врагов. Подхватив с земли оброненный первым грабителем меч, Бао наискось рубанул по лицу ближнего нападающего, в обратном движении зацепил еще одного, пытавшегося зайти сбоку. Но тут судью сбили наземь, вырвали из рук оружие и стали остервенело пинать ногами. «Убьют!» – обреченно понял судья, захлебываясь кровью и криком. «Эй, братки, а может хватит?» Вдруг нерешительно остановился один из дебоширов. «Смотрите, какая толстяка печать! Небось, судья местный! А за судью нас и в горах достанут, и в лесах отыщут! Судья, значит!» Сухопарый крепыш, в рваной безрукавке и широченных штанах, подскочил к говорившему и схватил его за грудки, сверля своего насмерть перепуганного братка безумным взглядом. На самом дне этих горящих глаз покачивались дымные облачка, как бывает у всех злоупотребляющих опиумом. «А ты посмотри, что твой судья сделал с лысым фаном!» — заорал он, топорща растрепанную жидкую бороденку и брызжа слюной. «Он ему голову напопорам разрубил, а Джао умнику руку в 20 местах сломал. Клянусь чужой мамой, не своими детьми, плевать мне на то, кто он такой. Я никому не позволю убивать и калечить моих людей!» Отшвырнув менее решительного товарища, крепыш, явно главарь шайки, приехавший в Нинго по своим темным делишкам, растолкал всех и, рванув с пояса секиру с короткой ручкой, взмахнул ею над головой, намереваясь раскрыть Сянигуну череп. Лезвие полыхнуло в сумерках отраженным светом заката. Судья Бао увидел накрывающее его желтое облако и решил, что он уже умер. К счастью, он снова ошибся. Из желтого облака в какой-то неуловимый момент выросли две жилистые руки с очень знакомой татуировкой, и облако молча и деловито свернуло шею главарю разбойников. Это судья Бао еще успел заметить. А что произошло потом, он заметить не успел. И не только потому, что лежал на земле, кашляя и плюясь багровой слюной, а один глаз у него заплывал основательным кровоподтеком. Просто удивительное желтое облако внезапно превратилось в размазавшийся по небу драконий хвост. И к тому времени, когда этот хвост вновь собрался в одном месте, судья Бао только-только начал вставать, нашаривая на земле оброненный меч, чтобы помочь нежданному спасителю. Но тут выяснилось, что помощь не требуется. Те же сухие жилистые руки, будто высеченные из железного дерева, без труда поставили не до конца пришедшего в себя судью на ноги, и выездной следователь Бао увидел, что разбойники лежат на земле в самых разнообразных позах. Мертвые. Все.
«Да простит меня высокоуважаемый Сенегун за то, что я лишил ее возможности предать этих негодяев справедливому суду», —
смиренно произнес преподобный Бань, с поклоном подавая судье его печать и шапку.
«Но у меня просто не оставалось иного выхода».
Монах помолчал и добавил:
«Еще раз великодушно прошу простить ничтожного инока».
Наверное, после этого прискорбного происшествия судье следовало бы вернуться домой и позвать лекаря. Но выездной следователь Бао недаром носил почетный титул господина, поддерживающего неустрашимость. Говорить было больно, но можно. Дождавшись появления уже спешивших на шум стражников и отдав им все необходимые распоряжения, доблестный Сенегунь наотрез отказался от настойчивых предложений Баня Спасителя проводить его до дома. «Дескать, 30 и еще 3 раза благодарен вам, милосердный бодхисаттва, но уж лучше вы проводите стражу до канцелярии и проследите за ходом освидетельствования. А я зайду в ловчонку напротив, умоюсь и поплетусь себе в одиночестве. Что? А, конечно, дойду, не тревожьтесь, все цело. Ну, в крайнем случае, пошлю лавочника за носильщиком с паланкином». Насчет того, что у него все цело, судья изрядно проверял. Тучность, о которой уже было говорено, и впрямь спасла Сенегуна Бао от многих неприятных последствий. Но колола в боку этакая опаска по поводу 1-2 сломанных ребер, время от времени вынуждая сплевывать в сторону слюной цвета столь любимой даосами киновари. Да и членораздельно объясняться с преподобным Банем становилось все труднее, давали о себе знать разбитые губы и несколько потерянных зубов. Впрочем, настойчивость судьи, при всех его благодарностях, многократно высказанных вслух, наконец дала свои результаты. Стражники удалились, таща на волокушах из копий и плащей тела лихих молодцов. Преподобный Бань после некоторых сомнений последовал за ними, а судья действительно зашел в лавку. Там испуганный старик-торговец помог ему умыться и перетянуть 2 полотенцами болевший все сильнее бок, после чего достойный Сенегун похромал дальше. Продолжим свой так удивительно прерванный путь к жилищу мудрого даоса, ибо кроме как жилищем, то есть местом, где в принципе жить можно, но не стоит, сие странное сооружение назвать было трудно. И всю дорогу судья Бао размышлял, случайно ли нападение на него гулящих людишек и откуда так своевременно объявился преподобный бодхисаттва из тайной канцелярии всемогущего Джан Во, монах-убийца с клеймом тигра и дракона на руках. Вань Даосин, к счастью, был дома. Не спрашивая, что произошло с судьей, впрочем, об этом можно было догадаться и не обладая сверхъестественными способностями, Даос мигом заставил гостя раздеться догола и усадил в огромную лохань с подогретой водой, после чего быстро и умело обработал все обнаруженные на теле достойного Сенегуна повреждения, не обращая внимания на кряхтение и стоны своего подопечного, смазал разбитое лицо остро пахнущей мазью и сунул в руки разомлевшему Бао глиняную чашку с какой-то подозрительной мутноватой жидкостью. Когда Даос отошел к большому чурбану, служившему магу столом, и взял оттуда кусок пчелиного воска, напоминавший по форме лошадиный череп, принявшись машинально сдавливать воск пальцами в разных местах, судью Бао поразила перемена, происшедшая с магом мгновенно и неотвратимо, будто удар молнии. Вань Даосин стоял, не делая ничего особо примечательного. Невысокий, худой, даже можно сказать, щуплый человек в драном полосатом халате, сандалиях с плетеными завязками и в неизменной железной шапке, похожей на рыбий хвост. Но сквозь этот невзрачный облик явственно проступало нечто темное и страшное, как поднимающееся из прозрачных глубин морское чудовище.
«Они умрут»,
— тихо бросил Даос, и пальцы его судорожно сжались, комкая череп из воска. Судья Дбао не спросил, о ком идет речь. И так было понятно. Он даже не успел произнести ни слова, как вдруг гримаса нечеловеческой досады исказила лицо железной шапки. Словно невидимые пальцы повторили с лицом Даоса то же, что он сам мгновение назад сотворил с восковым черепом. «Жаль!» — почти выкрикнул маг. «Ах, как жаль, друг мой Бао!» «Что жаль?» Судья так и не понял, спросил он это вслух или только подумал. Но Вань Даосин ответил. «Жаль, что они уже умерли, преподобный Бань перестарался. Ну да ничего». И на этот раз судья решил не интересоваться, что имеет в виду Даос-чародей. «А чем это ты поешь меня, о мудрец белых облаков?» шутливо перевел выездной следователь опасную беседу в иное русло. «Самоцвет, дузубы, клей из оленьих рогов», думая о своем, машинально ответил железная шапка. «Ветви коричневого дерева, щит черепахи, кардамон, пион светлый, пророщенные зерна проса». Тут напомнился и замолчал. А судья Бао поспешил отхлебнуть из выданной ему чашки. Хотя перечисленные компоненты не вызывали у него особого доверия. Наконец Вань Даосин расслабился, бросил бесформенный кусок воска обратно на чурбан и, усевшись на циновку, приготовился терпеливо слушать. «Для начала хочу попросить прощения, что в очередной раз обеспокоил тебя, святой Лань», — начал судья, прихлебывая терпкую горячую настойку, оказавшуюся удивительно приятной на вкус. «Мало того, что всякий раз ты помогаешь мне, как, например, только что облегчил мои телесные страдания, так я, недостойный, снова обращаюсь к тебе за содействием. И не за таким, которое ты уже оказал мне, а за другим, куда более существенным. Смею ли я надеяться?» «Надеяться смеешь. Говори». Реплика Даоса прозвучала столь неожиданно, что судья на мгновение сбился, потеряв нить своих мыслей. «Хорошо, уважаемый Вань. Я ценю твое время и потому постараюсь быть кратким», проговорил он, быстро справившись с собственным замешательством. «Ты слышал недавно нападение на принца Джоу и его охрану?» «Только глухой мог об этом не услышать», — проворчал Даос. «Но вся эта суета, не интересующая бедного отшельника, особенно сейчас, когда в мирах желтой пыли творятся куда более любопытные вещи. И тем не менее, позволю себе обратить твое внимание на некоторые особенности нападения». Судья Бао был вежлив, но тверд. Илань Даосину пришлось выслушать краткую историю этого действительно удивительного дела в изложении судьи Бао. И впрямь. «Я знаю, змеи впереди меня, и яростные тигры позади. Дверь в ад уже открыта, заходи и окунись в неистовость огня». Вань Даосин выслушал. Подумал немного, ничего не сказал и налил гостю еще полчашки своей настойки, от которой Бао действительно чувствовал себя значительно лучше, особенно сидя в лохане с медленно остывающей водой. Выездной следователь истолковал намек правильно, отхлебнул глоток и продолжил. «А слышал ли ты, светоч Дао, о бесславно погибшей тигровой орхидеи Дзюйжэня Туна?» Задал он в достаточной мере риторический вопрос, после чего снова принялся рассказывать. Вань Даосин выслушал и это повествование. По его отрешенному лицу невозможно было выяснить, заинтересовало ли мага услышанное хоть в малейшей степени. «Ну а теперь я позволю еще немного испытать твое терпение, святой Лань, и поведаю тебе, каким выводом я пришел, расследуя эти два преступления, которые на самом деле кажутся мне звеньями одной очень длинной цепи». Маг благосклонно кивнул, давая понять, что отнюдь не против узнать, каким же выводом пришел судья. «Интересно, хоть чем-то тебя пронять можно?» – подумал судья Бао. «Ничего, главный-то подарок я приберег под конец». Рассказ судьи Бао или отрывок из «Бесед в Лохане», составленных через 10 с лишним лет после описываемых событий даосским отшельником Лан Даосином. Так вот, в обоих происшествиях, казалось бы, внешне ничем не связанных, есть общая суть. И не только их кажущаяся нелепость и бессмысленность. Не только то, что в обоих случаях преступники, исполнив задуманное, покончили счеты с жизнью. Хотя и этого достаточно, чтобы предположить наличие некой внутренней связи между случившимися в разное время и в разных местах. Главное не это. Оба происшествия косвенно связаны с принцем Джоу. Безумная женщина, одержимая неведомым каким духом, силой прорывается к кровнородственному Вану, но вместо брата сына неба убивает собачку его любимой наложницы, после чего перерезает себе горло. В результате сиятельный Джоу Ван мгновенно охладевает к своей недавней фаворитке, конечно лишившаяся чувств всю Аню беспорочная, с искаженным от страха лицом, залитым чужой кровью и сдохлой собачонкой на груди, далеко не самое приятное зрелище. Особенно, когда принц привык видеть в наложнице утонченную поэтическую натуру, чуждую земной грязи, как в прямом, так и в переносном смысле, и тут с небес-то в отхожую яму, как метко выражаются простолюдины. Заметим, что красавица Сюань обладала немалым влиянием на принца. Я сам недавно имел возможность убедиться, какое поразительное действие оказывает на слушателя ее замечательный голос. О да, она действительно любит сиятельного Джоу Вана. Она как могла помогала ему советами, вдохновляла примерами из жизни древних правителей. С моей точки зрения, весьма достойными и весьма своеобразными примерами Су Цинь, Уван, Цао Пэй – крайне любопытные образцы для подражания. Ведь все они, при прочих неоспоримых достоинствах, пришли к власти насильственным путем, свергнув предыдущего законного правителя. Не думаю, что госпожа Сюань сознательно подталкивала принца к мысли о захвате престола или убийстве собственного брата. Но выбранные ею герои древности наводят меня скудоумного на некоторые размышления. Что же касается тигровой орхидеи господина Туна, то именно этот цветок он намеревался преподнести сиятельному Джоу Вану в честь его возвращения в удел. А ведь тигровая орхидея, о мудрый Лань, не только символ красоты и изысканности, но также знак силы и власти. Особенно в сочетании с вот такими стихами. «Ты герой Любан в наши дни, ты мудрец Чентан в наши дни, великаны прошлых времен стали Джоу Вану сродни». Надеюсь, моему уважаемому собеседнику излишне объяснять, кто такие Любан и Чентан, упоминаемые в этом выкидыше поэтической утробы, и каким путем они пришли к власти. А там есть еще много других, прелюбопытнейших фрагментов, которые я, к сожалению, не запомнил в оригинальном виде. Подобные намеки восхваления, вкупе с тигровой орхидеей и влиянием госпожи Сюань, впрочем, все это только могло произойти, но не произошло. Благодаря необъяснимому, но крайне своевременному безумию, охватившему тишайшую женушку безвестного красильщика Мао, а также почтенного торговца Фан Юйши. В результате чего прекрасная госпожа Сюань больше не станет подталкивать принца Джоу к ненужным для корнородственного Вана мыслям. Да и вообще, все связанное с бывшей фавориткой теперь наверняка будет вызывать у сиятельного Джоу Вана легкую брезгливость. Чего, заметьте, не произошло бы, если бы госпожа Сюань была убита и принц скорбел бы о безвременно погибшей возлюбленной. Ну а стихи, восхваляющие все истинные или мнимые достоинства и доблести Джоу Вана, теперь никогда не будут услышаны принцем, а его неумеренный поклонник господин Тун не поедет в этом году в столицу сдавать экзамены и, следовательно, не сможет претендовать на более высокую ученую степень и повышение по службе. Кстати, не далее, как сегодня, я имел возможность лично убедиться, на что способен сопровождающий принца преподобный Бань, когда дело доходит до серьезной схватки, и теперь я начинаю думать, не слишком ли промедлил достойный монах, когда восьмая тетушка ломала шею охране принца, с его-то мастерством. Судья умолк, давая понять собеседнику, что сказал достаточно. Некоторое время Вань Даосин тоже молчал. «Слишком тонкий расчет», – пробормотал он наконец. «Это не похоже на методы преподобного Джан Во, главы тайной службы Поднебесной. Конечно, наставник Джан – человек умный и знающий толк в интригах. Но он скорее приказал бы просто-напросто убрать сиятельного Джоувана без лишнего шума, разом решив все проблемы. А святой Вань разбирается в делах нашего суетного мира куда лучше, чем стремится показать», отметил про себя судья. Но принц Джоу мог быть зачем-то нужен им живым. Судья вспомнил слова красавицы Сюань, одновременно не став уточнять, кому именно им. «Не исключено», слегка наклонил голову Даос, и его железная шапка тускло сверкнула, поймав пригоршню лунных бликов. Ночь снаружи давно вступила в свои права. «Не исключено. Однако те, кто задумал и осуществил подобный заговор, должны обладать просто божественной проницательностью, доступной лишь немногим из познавших истинное Дао, или, как говорят служители Будды, сподобившихся просветления. Но употребить столь великий дар ради достижения столь суетной цели, сомневаюсь. Вдобавок, невидимка, стоящий за всем случившимся, обладает весьма необычными способностями, природа которых пока не ясна даже мне. Возможно, то, что я сейчас скажу, отчасти поможет тебе прояснить природу этих сил, с замиранием сердца произнес судья. Ответь, святой Лань, знакомо ли тебе изображение тигра и дракона, который можно увидеть на предплечьях монахов, прошедших знаменитый лабиринт манекенов монастыря у горы Сун? Разумеется. Тогда знай, что именно эти изображения в виде отчетливо видимых трупных пятен проявились на предплечьях восьмой тетушки и торговца Фан Юйши на второй день после их смерти. На сей раз Даос молчал долго, очень долго. И вода в лохане совсем остыла. Судья Бао подумал, подумал, выбрался наружу и стал постановой кряхтя одеваться. «Ты знаешь, друг мой Бао», – произнес наконец железная шапка, – «наверное, я еще далек от истинного пути». «Почему, друг мой Лань?» Последние слова вырвались у судьи сами собой, и спухший бок словно стал болеть вдвое меньше. «Потому что я самонадеянно полагал, что уже разучился удивляться. Твой рассказ удивил меня. Более того, он меня заинтересовал. Что ж, друг мой Бао, тайна за тайну. Я расскажу тебе, что беспокоит меня последние несколько месяцев, на что я пытаюсь и пока не могу найти ответ. Может, мы попробуем найти его вместе. И может быть, в какой-то мере это будет ответ и на твои вопросы». Рассказ даосского мага Лань Даосина, записанный судьей Бао той же ночью, но так и не включенный впоследствии в отчет о расследовании удивительного покушения, имевшего место в городе Нинго. «Думаю, не стоит напоминать тебе, друг мой Бао, о том, что творится в последнее время в Поднебесной. Впрочем, насколько мне известно, почти не затронув остальные миры желтой пыли. Странная болезнь, о которой ранее никто не подозревал, получившая среди простолюдинов неверное название «безумие Будды», не могущие обрести покоя бесы, ищущие себе замену среди живых, а еще звери-оборотни, летающие на облаке якши-кровососы, с ног до головы поросшие длинными белыми волосами демоны преисподней, что без разрешения владыки темного приказа выходят в мир живых. Да, я не сомневаюсь, что ты обо всем подобном много слышал, а кое-что и видел собственными глазами. Я же, наоборот, многое видел, к моему сожалению, ибо предпочел бы доживать свой век
в неведении, а кое о чем слышал. И впрямь. Я хочу смешать с землей небо, слить всю необъятную природу с первозданным хаосом навеки. Раньше такие случаи, нарушающие гармонию предопределенности, происходили раз в 10-20 лет, а сейчас чуть ли не ежедневно. Все, вернее почти все, думают, что наши беды начались в последний год. Но это не так, поверь слову бедного отшельника. Просто в последний год это начали замечать даже слепцы. А те, кто в меру сил пытается следовать пути, и неважно, как мы зовем этот путь, безначальным дао или учением Будды. Мой учитель, небожитель из западной земли Пенвай, говаривал, что законы кармы взбаламутили около полувека назад, примерно когда из Поднебесной изгонялись остатки варваров-монголов и сокрушалась династия Юань. Я склонен ему верить, как верил до сих пор. Но тогда никто не придал этому особого значения. Даосов, плавящих киноварные пилюли бессмертия, не слишком интересовала суета людей и нелюдей. Последователи кунцзы совершенствовали себя и ритуалы, не в силах усовершенствовать мир. Бритоголовые хэшаны настойчиво искали просветления, иногда находили. А остальным? Остальным было все равно. Теперь же я начинаю опасаться, что мы опоздали, упустив время сомневаться и раздумывать. Ибо мне кажется, будто на нас неотвратимо надвигается хаос из несуществовавших прежде, и под его натиском потускнела отчасти даже изначальная чистота великого Дао. Хотя раньше я считал, что такое невозможно. Я и сейчас так считаю. Но сейчас я верю в невозможное. Что-то безнадежно разладилось в самой основе мироздания. Сдвинулся какой-то маленький камешек, и мы с криками барахтаемся под вызванной им лавиной, грозящей погрести под собой всю Поднебесную. Возможно, именно в этом и состоит сейчас путь истины. Понять, что происходит, и попытаться устранить причину. Попытаться, даже зная, что наши слабые потуги обречены на провал. Недеяние не значит вообще не действовать, лежа на циновке или резном ложе и обреченно глядя в потолок. Недеяние – это действие, не отягощенное чувствами, без горечи при поражении и радости при победе. Чистое зеркало отражает все, пока на него не ляжет пыль ложных страстей. Впрочем, я отвлекся. Где-то на этом пути лежит и та частная истина, которую ищешь ты, расследуя порученное тебе дело. Уверен, если мы сможем понять целиком, что происходит в Поднебесной, то легко сумеем разрешить и твою загадку. То, о чем поведал ты, властные знаки тигра и дракона, проявившиеся на руках преступников после смерти, дало новый толчок скудным мыслям бедного отшельника. Возможно, мы действительно на шаг приблизились к разгадке. Ведь искусство боя, которому не была обучена восьмая тетушка, но которое неожиданно проявилось в ней, сродни тому, что люди называют безумием Будды. И поведение торговца Фан Юйши, покончившего с собой над уничтоженной им же тигровой орхидеей, свойственно скорее героям древности, нежели обычному торговцу сладостями. Не были ли эти двое орудиями в чьих-то руках? Орудиями, выращенными, быть может, еще в прошлой или даже более древних жизнях, когда на их предплечьях и появились вышеупомянутые знаки. Что если кто-то из людей, бесов или небожителей, пока это не столь важно, нашел ключ к закону кармы и теперь безраздельно и безнаказанно пользуется им? Ведь столь тонкий расчет, как тот, о котором ты мне поведал, невозможно сделать, не зная, вернее, не чувствуя наперед, куда протянутся от каждого нового узла нити судеб. А для этого обыденного знания недостаточно. Как недостаточно его и нам, чтобы осознать причину надвигающегося на мир хаоса. Ты принял два правильных решения, друг мой Бао. Послал лазутчика в монастырь у горы Сун и пришел ко мне за помощью. Все, что можно увидеть глазами, услышать ушами и осмыслить разумом или сердцем, узнает и поведает нам твой лазутчик. Ну а мы попробуем тем временем иной способ. Он небезопасен, но другого выхода я не вижу. Нам придется нанести визит владыке Восточного Пика.
«Полагаю, ты хотел сказать «владыки преисподней Яньло»?» — уточнил судья Бао, внимательно выслушав Даоса.
«Я сказал именно то, что хотел сказать, друг мой Бао. Нам следует поговорить с тем, в чем ведении управа перерождений и судьи загробного мира. А это и есть владыка Восточного пика, хозяин горы Тайшань, именуемый в народе Величайшей».
«А я-то всегда считал, что перерождениями ведает князь темного приказа, господин Яньло», — пробормотал себе под нос выездной следователь. Но спорить с магом не стал, справедливо решив, что тому виднее.
Несомненно, Даосу было известно многое. Как, к примеру, Железная Шапка узнал о засланном в монастырь лазутчике, судья даже представить себе не мог. А потому почел за благо не заострять внимание на опасной теме.
«Но почему же ты не сделал этого ранее, друг мой Лань?» – поинтересовался он.
«На то было несколько причин», – неохотно отозвался Лань Даосин, налив и себе лечебной настойки. «Во-первых, до того, как я услышал твою историю, я еще не был до конца уверен в необходимости такого рискованного шага. Во-вторых, как я уже говорил, это небезопасно. За все надо платить. И нельзя предугадать заранее, какую именно плату потребует владыка. А отказываться или торговаться будет поздно. В-третьих, у нас, идущих по пути Дао, свои отношения с мирами теней, демонов и духов. Мы не всегда можем напрямую обратиться к их властелинам. Нужен человек, который бы поручил нам это, и от имени которого мы могли бы действовать. Кстати, такой человек будет подвергаться не меньшей опасности, чем, к примеру, я. Так что советую тебе еще раз как следует подумать, друг мой Бао, прежде чем решиться на подобный шаг. Ну и наконец, для того, чтобы попасть на прием к владыке Восточного пика, нам понадобится свежий покойник, умерший ненасильственной смертью, которого мы возьмемся сопровождать. Судья ничего не успел ответить своему другу, потому что в следующий момент дверь в жилище Даос распахнулась самым непочтительным образом, и на пороге возникла растрепанная молодая женщина, вся в слезах, которая немедленно пала на колени при виде судьи и мага. В этой женщине судья с удивлением и тревогой узнал служанку Мэйнян из собственного дома.
«Господин судья, господин судья!» – пролепетала служанка с пола. «Ваш племянник, молодой господин Джун, он только что умер!»
И выговорив это, она дала волю с трудом сдерживаемым рыданием. Судья и маг посмотрели друг на друга и оба, не сговариваясь, слегка кивнули. Они поняли, что это судьба. Выехать из Нингу на рассвете, как хотел Даос, не получилось. Судье сперва пришлось выдержать неравный бой со всей своей убитой горем родней, не ставшей, однако, от этого более покладистой. Родня вопила, ссылаясь на все традиции, которые только существовало с того дня, когда стрелок Ии сбил с неба 9 солнц из 10, и наотрез отказывалась отпускать покойного Джуна куда бы то ни было из родного Нинго. Лишь клятвенное обещание, что он, судья Бао, вместе со святым Ланем, отыщут наиболее благоприятное с точки зрения геомантии место для захоронения юноши, после чего и спросят у князя Яньло особого благоволения для безвременно усопшего, лишь это возымело, наконец, свое действие. Затем выездной следователь, который под конец препирательств с родней начал чувствовать, что в его вот-вот хватит заворот мозгов, направился отдавать распоряжение своему заместителю Тинвэй Юфу. К счастью, заместителю судьи был толковый, так что Бао вполне мог на него положиться. Потом сборы в дорогу. Впрочем, выезжать из города судье приходилось нередко, так что собираться он привык быстро. В общем, незадолго до полудня повозка судьи, запряженная низкорослой каурой лошадкой, остановилась возле жилища Лань Даосина на окраине Нинго. У входа в это странное сооружение, не устававшее поражать воображение судьи, был привязан меланхолично жующий сено упитанный ослик с мордой существа, давным-давно познавшего Дао. Ослик наверняка принадлежал магу, но откуда у него взялся, судья понятия не имел. Едва слуга судьи Бао, на этот раз исполнявший роль возницы, остановил голубую, разукрашенную золотыми и розовыми лотосами повозку, на пороге жилища мигом возник железная шапка собственной персоной, оценивающая, кинул взглядом повозку и сидящих на ней людей.
«Ты, мой друг Бао, прямо не на похороны, а на праздник фонарей Юаньсяо собрался», — заметил он, подходя к повозке.
«Извини, друг мой Лань», — развел руками выездной следователь. «Другой повозки у меня не нашлось, а перекрашивать эту не было времени».
«Ничего», — пробормотал Даос, склоняясь над лежащим в повозке покойником. «Так даже лучше. Может быть, посыльный Янь Вана не так быстро учует нас и не явится за твоим племянником раньше времени».
«Янь Вана?» – переспросил судья, наблюдая за тем, как Вань Даосин сосредоточенно водит руками над телом покойного, и на лбу Даоса постепенно проступают мелкие капельки пота. Именно так следует называть владыку темного приказа во время встречи с ним. Голос мага был глух и невнятен. «И не вздумай называть его просто Янь Ло. Разгневается». Наконец Железная Шапка прекратил свои загадочные действия, устало вытер пот со лба и, коротко бросив «поехали», принялся отвязывать своего ослика.
«А куда мы, собственно, направляемся, друг мой Лань?» – осведомился судья Бао, когда Даос ловко оседлал ослика мудреца, повесил позади себя на спину безропотного животного две связанные ремнем сумки из темно-красной кожи со странным орнаментом по краю и поравнялся с уже тронувшейся с места повозкой.
«Провинцию Сычуань, уезд Фэньду», – коротко бросил Даос и умолк, явно сочтя дальнейшие пояснения излишними. Пояснения действительно были излишними. Почти любой житель Поднебесной, включая выездного следователя Бао, прекрасно знал, что именно в уезде Фэньду провинции Сычуань находится спуск в ад Фэньду, где и стоит дворец Сэньло владыки Яньло, которого в глаза лучше называть Яньваном, а то разгневается.
Видимо, владыка Восточного Пика, в то время, когда не сидел на своей горе Тайшань, обитал где-то поблизости. А вот где именно в уезде Фэньду находится спуск в обиталище обоих владык, это было отнюдь известно немногим. Впрочем, судья надеялся, что Лань Даосин входит в число людей, осведомленных в этом вопросе. Они уже почти выехали из города, когда внимание судьи привлекло некое странное движение на обочине дороги. Придержав возницу, судья, охнув от вспышки боли в пострадавшем боку, слез с повозки, после чего принялся во все глаза разглядывать удивительное существо, кружившее, как заведенное в дорожной пыли. Это была большая собака неопределенной масти, вся покрытая толстым слоем грязи. Хребет у собаки был перебит, потемневший и уже тоже успевший покрыться пылью язык вывалился из пасти. Задние лапы бессильно волочились по земле, но пес упорно двигал свое умирающее тело по кругу, из последних сил перебирая передними лапами. На земле был хорошо виден этот совершенно правильный круг, вычерченный в пыли собачьим телом. Заслышав шаги судьи, пес с трудом повернул голову, взглянул в лицо подходящему человеку, и судья Бао невольно вздрогнул от этого взгляда. Настолько человеческим он ему показался, столько боли и муки было в нем. Но не только страдание и ожидание медлящей смерти, было во влажной глубине еще что-то, предчувствие скорого избавления, надежда на нечто непонятное другим, досада от всеобщего непонимания или иная тайну, какую невозможно выразить известными людям словами. По телу собаки прошла судорога. Глаза закатились, подергиваясь мутной пленкой. Но последним усилием пес привел в движение еще слушавшиеся его передние лапы, и они с трудом вывели в пыли несколько совершенно неуместных в данной ситуации знаков. Потом тело собаки вытянулось и застыло. Судья сделал шаг, другой, и, наконец, смог разобрать, что именно начертил в пыли пес, вложив остатки жизни в это последнее усилие. Иероглифы. Два старых иероглифа, написанных головастиковым письмом. Цзин и Жань. Так и запомнился судье его отъезд из Нинго в одной повозке с покойником и в сопровождении хмурого Даоса. Идеально ровный круг, вычерченный в дорожной пыли. Мертвый пес, замерший с совершенно человеческим выражением умиротворения на собачьей морде, и два, вписанных в круг иероглифа, «Дзин» и «Жань», «Чистое» и «Грязное».
Глава 4. Мясо было таким жестким и жилистым, что сразу становилось ясно. Эта корова умерла своей смертью после долгих лет существования впроголодь. Нож был таким тупым, что сразу становилось ясно. Оселок не прикасался к его лезвию, по меньшей мере в течение 3 предыдущих жизней этого куска железа. Змееныш Цай обреченно скрипел проклятым ножом по проклятому мясу, прекрасно понимая, что выполнить приказ, до полудня разделать выданные ему полутуши говядины, он не сможет, даже в случае особого расположения милостивого Будды. Впрочем, он уже привык к подобным заданиям. Таскать воду дырявым ведром, мыть полы, по которым время от времени прохаживалась толпа монахов в грязных сандалиях, беседуя исключительно о высоком. Покорно выслушивать обвинения, то в воровстве, то в непочтительности, то еще в чем-то, кланяясь и не предпринимая малейших попыток оправдаться. За такие попытки больно били палкой и продолжали обвинять с удесятеренным рвением. По 100 раз на дню доставлять преподобным отцам забытые ими где попало веера и мухобойки, вместо благодарности получая оплеухи. Во многом это напоминало службу в шаньдунском гарнизоне, где змееныш Цай служил около года в качестве вольнонаемного пехотинца. В результате этой службы господин Тайвей, начальник гарнизона, имевший дурную привычку убивать молоденьких солдат в случае отказа возлечь с ним на ложе, был неожиданно предан суду, жестоко бит плетями и сослан на юг с лишением должности и звания. Подробные донесения змееныша, которому для этого дважды пришлось уступить развратному Тайвею, сыграли в опале военачальника не самую малую роль. В Шаньдуне старые солдаты издевались над новобранцами ничуть не меньше, чем шаолиньские монахи, над претендентами на рясу и дхарму. Но эти шутки зачастую весьма злые, чем-то неуловимо различались между собой. И пилящий жесткое мясо тупым ножом змееныш все время думал, в чем же разница. Ему казалось, что именно в этом неуловимом различии, как в скрытом под жесткой скорлупой ядре ореха, кроется, если не ответ на вопрос, то хотя бы часть ответа. Все чаще и чаще он вспоминал слова раненого Хэшана, услышанные в страшной роще, да стоны украшать скорее варварские земли, чем окрестности благочестивой обители. «Если хочешь, чтобы патриарх Шаолини назвал тебя послушником, забудь эти слова. Какие? Справедливость и подлость. Человеческая нравственность заканчивается у ног Будды, и не думай, что это плохо или хорошо. Это просто по-другому. Совсем по-другому». Шаньдуньские старослужащие многократно восхваляли свою собственную справедливость и подлость глупых новобранцев, упрямо не желающих понимать, что для них зло, а что благо. Шаолиньские монахи никогда не говорили об этом. Словно человеческая нравственность, столь любимые мудрым кунцзы правила морального и культурного поведения Ли, вообще не существовали для преподобных бойцов, лучшие из которых пополняли ряды тайной службы могущественного Джан Во. Они не издевались над соискателями и молодыми монахами, хотя поведение их да нельзя напоминало именно издевательство. Они даже не учили жизни, как любили говаривать солдаты-шаньдунцы. Со стороны могло показаться, что искушенные последователи Будды просто-напросто выполняют какую-то скучную работу, которую непременно надо завершить к назначенному сроку. Чем? Чем должна была завершиться эта работа? Учитывая тот замечательный факт, что как только молодой монах допускался к общим занятиям в зале закона, где практиковались вэньда, диалоги между наставником и учениками, помогавшие достичь духовного пробуждения. Так вот, с этой самой минуты прекращались все издевательства над человеком, хотя бы раз приступившим порог зала закона. Ответить на этот вопрос было труднее, чем справиться с коровьей полутушей при помощи тупого ножа. Особенно, зная, что монахи не вкушают убоины, и потому работа змееныша вдвойне бессмысленна. Уверенный подзатыльник вернул змееныша Цая к действительности. Он захныкал для пущей убедительности,
потер затылок и опасливо повернулся к ударившему. За последний месяц лазутчик жизни успел привыкнуть к страшному лицу преподобного Фена, главного повара монастырской кухни, и не шарахаться в сторону от полусумасшедшего старика-монаха с неизменным деревянным диском под мышкой. Диск был сделан из полированного ясеня, в поперечнике достигал примерно локтя и весь был исписан углем. Однажды приглядевшись, змееныш Цай обнаружил, что покрывавшие игрушку преподобного Фена иероглифы, мелкие-мелкие, как муравьиные письмена, представляют из себя знаки всего двух видов. Иероглиф Цзин, то есть чистая, и иероглиф Жань, то есть грязная. Время от времени старый монах стирал часть знаков и дописывал на их место новые, но всегда одни и те же, просто в другом порядке. Цзинь и Жань, грязь и чистота. Что это должно было означать, змееныш Цай не знал, да и не очень-то стремился узнать. Мало ли какие причуды могут быть у похожего на беса преподобного Фена. Повар аккуратно поставил диск в угол, кинул на стол пучок зелени и молодого чеснока, а потом прищелкнул пальцами и выразительно покосился на змееныша. Дескать, закончишь возиться с мясом и покрошишь все это меленько-меленько вон в ту миску. Если бы тогда, во дворе любвеобильной толстушки, змееныш Цай не слышал собственными ушами, как преподобный Фен припевал себе под нос историю про старого Гао, одновременно вытворяя всякие чудеса с ивовой корзинкой, он, скорее всего, счел бы изуродованного повара немым. Во всяком случае, за истекший месяц змееныш не услышал от преподобного Фена ни единого слова. Жесты и гримасы, от которых старик выглядел еще более похожим на беса. Вот и все. Один из слуг, тот самый, который бегал в бамбуковую рощу за раненым Хэшаном и проникся после этого к змеенышу особым расположением, как-то рассказал Цаю историю неразговорчивого повара. Оказывается, когда позапрошлый настоятель Шаолиня Хой Фу после долгих раздумий решил таки откликнуться на просьбу предводителя красных повязок Джу Юань Джана и послать к нему в армию 6 монахов для обучения восставших воинскому искусству, одного из святых бойцов сопровождал совсем еще молоденький монашек Фен. В первой же битве около озера Желтого Дракона, увлекшись в полусражение и не услышав приказа об отступлении, юный Фен оказался окружен десятком монголов, и один из них, изловчившись, сумел ударить Фена копьем в рот. Узкий наконечник разворотил несчастному губы и вышел с правой щеки, попутно повредив язык. Но дальше случилось невероятное. Пробившийся к своему служке опытный монах-воитель собственными глазами видел, как яростно ревущий Фен перекусил древко копья, к счастью, не окованное железом у наконечника, и с торчащим прямо из лица железным жалом, мотая головой, подобно дикому зверю, кинулся на врагов. Монголы в страхе бежали, а еле живого Фена выволокли из горнила боя и успели оттащить в безопасное место. Видимо, срок для следующего перерождения юного монаха еще не наступил. Опытные лекари сумели спасти Фену жизнь, но лицо его с тех пор отвращало от себя взгляды окружающих. Вернувшись в монастырь, преподобный Фен больше никогда не покидал его в течение полувека с лишним, прошедшего со дня сражения у озера Желтого Дракона. Многое успело совершиться за это время. Захватчики бежали в северные степи. Вождь красных повязок Джо Юаньчжан стал императором Хун У. Монахи-воители были назначены высшими сановниками императорского двора, а тому монаху, которого сопровождал несчастный Фен, была поручена реставрация Великой Стены, знаменитому монастырю у горы Сун, указом нынешнего императора Юнуэ, были переданы в подчинение земли 4 окрестных обителей. А в Шаолине усердно трудился на кухне уродливый монах, ставший в конце концов главным поваром и научившийся делать из злаков и овощей блюда по вкусу, запаху и внешнему виду, неотличимые от мясных, что до невозможности радовало некоторых преподобных отцов, получивших таким образом возможность потакать своему чреву, одновременно соблюдая заповеди Будды и древних патриархов. Единственное, о чем спорили иногда в монастыре,
Древний диск, исписанный иероглифами Цзин и Жань, появился у Фэна до того, как произошло решающее сражение, заложившее зерно будущей смены династий, или после. Спорили долго и безрезультатно. Сам Фэн не отвечал. Он вообще почти не разговаривал. Но ему не требовалось этого. Готовить пищу можно и молча. Зато когда похожий на беса монах выходил на глинобитную площадку близ внутреннего двора, где обычно проводились общие занятия по кулачному бою, обитатели Шаолиня всех семи рангов старшинства лишь всплескивали рукавами, дивясь невозможному, неправдоподобному искусству повара. Потом преподобный Фэн останавливался, зачастую на середине какого-нибудь тао, так и не доведя его до конца, подбирал свой неизменный диск и уходил на кухню. И всем оставалось только недоумевать, почему отец Фэн никогда даже не пытался сдать экзамены на право клейма тигра и дракона, подав патриарху прошение разрешить официальное посещение лабиринта манекенов. По общему мнению, если уж кто и должен был пройти эти испытания без особых трудностей, так это преподобный Фэн, молчаливый монах с изуродованным лицом и деревянным диском под мышкой. Гроза налетела внезапно. Косматые тучи тайком подкрались с запада, ночью, и небо рухнуло ливнем на вздрогнувшую в лихорадочном ознобе гору Сун. Видимо, божественный полководец Гуанди, неспровергающий бесов, сильно разозлился на досаждающую этому миру нечисть, потому что ветвистые молнии следовали почти без перерыва одна за другой, пламенными многозубцами, поражая невидимых врагов, а хриплые раскаты грома заставляли трепетать даже самые отважные сердца. Дождевые струи неистово плясали по крышам и плитам, которыми был вымощен внутренний двор, подкрадывались к залу тысячи Будд и гневно стучали в плотно прикрытую дверь. Небось, тоже хотели пройтись в боевых стойках по знаменитому каменному полу, где за прошедшие века остались цепочки выбоин от тысяч ног обучающихся монахов. Небесные драконы резвились в сизой пелене, взмахивая чешуйчатыми бородами, и конца края этому буйству стихий не предвиделось. Уставших задних монахов, спящих в Сентане, не больно то интересовали игры драконов и ярость Гуанди, ужаса бесов. Спи, пока дают, ведь в конце пятой стражи так или иначе подымут и заставят идти во двор под большой двускатный навес, лишенный стен, где и посадят в двухчасовую медитацию, которая должна напомнить обитателям Шаолиня о девятилетнем сидении великого Пути Дамо, бородатого варвара, патриарха в одной сандалии. И уж наверняка наставники с палками жестоко вразумят тех ленивцев, кого станет клонить в сон или кого беспокоят посторонние мысли о сырости и холоде. Ударят дважды, по одной палке на каждое плечо провинившегося, не жалея сил и рвения. А ты кланяйся, да благодари учителей со всем тщанием за рачительную заботу о твоей личности. Так что спите, братья, пока спится. Сбросив монашеское платье на внешний край узкой скамейки ложа, представлявшей из себя полированный оловянный выступ. Спите и не интересуйтесь тем глупцом, который теряет драгоценные часы, медленно пробираясь из внутреннего зала в зал внешний, неразличимой тенью, мелькая в просветах между колонн перехода. Ну, приспичило кому помочиться, невзирая на ливень. Так что ж теперь, всем из-за этого не спать? Во всяком случае, змееныш Цай очень надеялся, что никто из отдыхающих монахов не станет тратить редкие минуты сна на наблюдение за ним, ничтожным кандидатом. А уж по части умения неслышно перемещаться в любом незнакомом перемещении, лазутчик жизни мог дать фору матерой лисе, забравшейся в курятник. Змееныша вместе с остальными соискателями только прошлым вечером пустили в Сентан и разрешили там ночевать. А до того они спали во дворе под навесом, мучаясь от ночной прохлады и насекомых. Никто ведь и не знал, что бабка лазутчика Цая с пеленок приучала внука к весьма своеобразному способу ночного отдыха, вымотавшему бы иного неподготовленного человека до предела. Заснув, змееныш непременно просыпался после трети отведенного для отдыха срока, затем бодрствовал одну четверть общего времени и снова засыпал, мгновенно проваливаясь в небытие
и вставая в точно назначенную самому себе минуту. Сейчас это просто спасало лазутчику жизнь. Ведь он не рискнул бы на глазах у преподобных отцов демонстрировать свое знакомство с тайнами мази и иглоукалывания, особенно когда ты не имеешь права говорить вслух об истинной цели подобного рода занятий. А жить-то хочется. Вот и ходил змееныш каждую ночь тайком в храм теплой комнаты, где монахи обрызгивали по утрам себя и друг друга подогретой в чанах водой, глотал пилюли, продлевающие молодость, мучил тело иглами, втирал в кожу мази и сбрызгивал каплями отваров, с ужасом видя, что принятые меры смогут продлить его ложную юность в лучшем случае еще на полгода. Значит, это и есть тот срок, в течение которого надо выковырять из монастырских щелей ответы на вопросы судьи Бао. Выковырять, в руках подержать, сунуть за пазуху и, что самое главное, суметь с ними вернуться. Ну что ж, значит, так тому и быть. Ползи, змееныш. Возвращаясь обратно из храма теплой комнаты и подставляя разгоряченное после притирания лицо дождевым струям, змееныш Цай вдруг резко остановился и через мгновение растворился в мерцающей водяной завесе. Распластавшись всем телом на шероховатой стене Сентена, всего в 10 шагах от входной двери, куда лазутчик не успел нырнуть, он с удивлением выяснил, что и не единок в своей любви к ночным похождениям. Более того, не узнать в бредущем через весь двор монахе преподобного Фена с его неизменным диском под мышкой мог только слепой. Старый монах шел, не оглядываясь по сторонам, неестественно выпрямив спину, ступая подчеркнуто твердо, в отличие от его обычного, мягкого, слегка крадущегося шага. Змеенышу даже показалось сперва, что монастырский повар страдает одержимостью, ибо так ходят люди, чьим телом насильно завладел бес или дух умершего. А учитывая то, что творилось сейчас в Поднебесной, преподобный Фэн наискось пересек внутренний двор, некоторое время постоял под ливнем, чернее каменной статуи в синих вспышках молний, и уверенно направился к западному крылу монастыря, туда, где находились патриаршие покои. Вход в эти помещения был закрыт для всех, включая и самого уродливого повара. Это не распространялось на несколько особо доверенных лиц и высших иерархов братьев, а остальные члены общины могли только мечтать о подобной привилегии. Пеньковые сандалии повара глухо шлепали по мокрым плитам, а за маленькой фигуркой с деревянным диском неслышно и невидимо крался змеёныш Цай, время от времени нервно принюхивавшийся, словно поймавшая след охотничья собака. Но близко подходить к запретному входу в покой патриарха преподобный Фэн не стал. Обогнув западное крыло, он той же уверенной походкой двинулся к решетчатым, никогда не запирающимся воротам, за которыми начиналась массивная каменная лестница, ведущая в монастырские подвалы. Согласно правилам обители, все двери в монастыре были открыты для любого монаха, будь он новичком или опытным наставником закона, за исключением все тех же покоев патриарха. Но подвалы Шаолиня? Ведь именно там, в этих смертельно опасных подземельях, располагался знаменитый лабиринт манекенов, созданный гениальным механиком древности, который, по слухам, и сам не всегда знал, каким образом срабатывает его детище. И змеёныш Цай, ни минуту не колеблясь, последовал за странным поваром, когда тот принялся спускаться по блестящим от дождя ступеням во мглу подземелья. Внизу царила непроглядная темень. Но для двоих людей, оказавшихся в сыром коридоре, свет не был так уж необходим. Отец Фэн явно ходил здесь далеко не в первый раз, а умение видеть в темноте испокон веку числилось в списке талантов семейства Цай. Поэтому змеёныш не упустил того момента, когда преподобный повар остановился и принялся совершенно бессмысленно тыкать краем своего диска в оказавшуюся перед ним дверь. Змеёныш Цай нырнул в тень удачно подвернувшейся ниши, темнота темнотой, а осторожность еще никому не повредила, и пригляделся. На двери просматривались смазанные следы от множества печатей, наложенных, а затем не особо тщательно соскобленных, словно хозяин этой двери знал. Опечатывать дверь придется еще неоднократно, так что стараться не стоит. За этой дверью и начинался лабиринт манекенов. И именно эту дверь опечатывали за спиной вошедшего внутрь монаха, потому что обратного пути для сдающего высшие экзамены не было. Обратный путь вел разве что в канцелярию владыки преисподней, князя Яньло, где трусу назначат следующую жизнь по мерке его дрожащей душонки. Повар еще несколько раз ткнул диском в дверь, отозвавшуюся недовольным гулом, и присел на корточки. Вынул из-за пазухи тряпку и принялся елозить по своему диску, стер часть написанного, потом отцепил от пояса привешенный к нему берестяной короб, извлек из короба кусочек уголька и задумчиво уставился в слезящийся потолок. Уголек ткнулся в полированную деревянную поверхность. Сперва неуверенно, как новорожденный кутенок вслепую ищет материнский сосок, затем все настойчивее. «Пишет», — догадался змееныш, — «Цзин и Жань, чистая и грязная. Как же у него дождем-то все иероглифы не посмывало? Или посмывало все-таки? Но тогда что он стирал тряпкой?» Монах через некоторое время удовлетворился результатом и гнусаво захихикал. Смех его внезапно заполнил весь коридор. Скрытые за дверью подземелья радостно откликнулись, преисполнившись сумрачного веселья. Но так же неожиданно, как и возник, смех странного монаха Фэна смолк. На мгновение оторопевший цай завертел головой и проворонил тот миг, когда преподобный Фэн подпрыгнул, как тощий облезлый кот, трижды ударив в стену рядом с дверью. Для этого монаху пришлось извернуться всем телом, потому что иначе не было никакой возможности сперва пнуть ребром левой стопы в ничем не примечательный камень на уровне пупка, потом левой ладонью звонко шлепнуть наотмашь о выбоину чуть повыше лица и тут же, словно оттолкнувшись от воздуха, взмыть на добрый локоть, крутануться волчком и подошвой правой ноги влепить добрую пощечину выщербленному кирпичу, напоминавшему оскаленную морду сказочного зверя Гунь. Дверь в лабиринт манекенов подумала-подумала, обиженно заскрипела и стала открываться. Приземлившийся и замерший на корточках отец Фэн неслышно захлопал в ладоши, подобно играющему ребенку, затем подхватил с земляного пола свой диск и бегом кинулся в темноту, где незримо крылись тысячи смертей. Дверь за спиной монаха немедленно захлопнулась, не оставляя змеёнышу Цаю выбора оставаться здесь или же набраться смелости и последовать за поваром. Наверняка именно в лабиринте, откуда выходили с клеймом тигра и дракона на руках или не выходили вовсе, и крылась разгадка головоломки, мучившей судью Бао. Но змеёныш был далек от того, чтобы переоценивать собственные силы. На всякий случай он подошел и надавил на дверь. Нет, дверь не поддавалась. А открыть ее тем же способом, что и старый Фэн? Вот они, потайные ключи. Ребристый камень на уровне пупка, выбоина на ладонь выше лица и кирпич с мордой голодного гуня. Всех, кто дел, повторить прыжок преподобного повара. А промахнешься или ударишь не с той силой? И свалится тебе на голову какая-нибудь мраморная плита. Или откроется под ногами бездонный колодец, до дна которого лететь дольше, чем до адской канцелярии владыки Яньло. Сверху послышался осторожный шорох. И кто-то стал потихоньку спускаться по лестнице в монастырские подвалы, повторяя недавний путь повара Фэна и лазутчика жизни. Видимо, тех, кто не спал этой грозовой ночью в обители близ горы Сун, было больше, чем двое. Змееныш мгновенно вжался спиной в спасительную нишу, прекрасно понимая, что будет, если его застанут здесь, у двери в лабиринт манекенов. Небось, еще и откроют, и внутрь пригласят. Иди, уважаемый, а мы тут за твоей спиной вход опечатаем и забьем крест-накрест. Мысль о сражении с незваным гостем в случае разоблачения даже не пришла лазутчику в голову. Причем отнюдь не потому, что змееныш трусил. Он никогда не трусил, не умел. Он осторожничал и прикидывал. За его плечами были обманчивость внешнего облика, тайны семейной школы Цай Цюань и наука покойной бабки. За плечами шаолиньского монаха, покрытыми священной кашьей. Нет, змееныш прекрасно понимал. Он без особого труда справится с новичком, еще не получившим почетную веревку-пояс из рук преподобного наставника. С опоясанным бойцом придется драться насмерть. А против стражника патриаршего отряда или знатока Шифу у лазутчика не будет ни единого шанса. И как раз тут на лестнице мелькнуло спускающееся пятно света. Змееныш пригляделся и с облегчением перевел дух. Битва или смерть откладывались на неопределенный срок. В течение прошедшего месяца змееныш собственными глазами не раз видел восьмерых монахов-детей, шестеро из которых по разным причинам и воле знатных родителей посвятили себя Будде лет с 3-4, а двое родились в поселке Слуг и были благосклонно одобрены патриархом для дальнейшего обучения в обители. Эти преподобные дети, которым сейчас было рукой подать до того дня, когда их станут назвать подростками, не раз тайком забегали на кухню в попытках поживиться чем-нибудь съестным. И змееныш, втихаря балуя их остатками еды, еще тогда выделил для себя одного из вечно голодных монашков, которого то ли в шутку, то ли всерьез местные бритоголовые отцы прозвали «маленьким архатом». Ребенок был красив, как иногда бывают красивые деревенские дурачки. Тонкие, почти прозрачные черты лица, напоминающие лики небожителей с картин Сю Ци, и при этом безвольно скошенный подбородок, слегка отвисшая нижняя губа и глаза. Глаза отнюдь не дурачка, но и не небожителя. Два скованных льдом озерца, которые смотреть и то зябко. Маленький архат спустился до конца лестницы, поднял крохотный светильничек над головой, но оглядываться по сторонам не стал. На счастье змееныша, который застыл в спасительной нише, приняв совершенно неестественную для человека позу. Зато и силуэт лазутчика смотрелся скорее бесформенным комком сошедшей с ума тьмы, нежели прячущимся соглядатаем. Маленький архат подошел к двери и поставил свой светильник на землю, потом полез в складки кашьи и через некоторое время извлек веревку. Встал как раз на то место, с которого не так давно прыгал преподобный Фэн, постоял, подумал и бросил веревку вверх. А парень-то не промах, оценил змееныш, наблюдая, как со второго раза веревка зацепилась за выгнутый крюк, торчавший из потолка и до последней минуты незамеченный лазутчиком. Маленький архат подергал свою замечательную веревку, скрутил на свисающем конце петлю. «Повеситься хочет, что ли?» – подумалось Цаю, и продел в нее правую руку по локоть, после чего подпрыгнул, уцепился левой рукой чуть повыше и повис, словно горная обезьяна. Змееныш Цай чуть не ахнул, когда малыш в рясе ловко раскачался и выбил пятками тройную дробь по нужному камню, выбоине и скалящемуся кирпичу. Сделав это с гораздо меньшими затратами сил, чем уродливый повар Фэн. А потом тихо засмеялся, соскочил на пол и пошел себе мимо открывшейся двери во тьму лабиринта манекенов. Лазутчик жизни еще только начал размышлять над двумя вещами. Почему эхо не захотело на этот раз подхватить смех маленького архата? И почему это таинственный лабиринт превратился чуть ли не в проходной двор? А во мраке подземелий вдруг послышался сдавленный детский вскрик и шорох, как бывает даже не от падения тела, а от медленного оседания на землю. И змееныш Цай совершил непростительную для профессионального лазутчика ошибку. Одну из тех ошибок, которые способны напрочь провалить или неожиданно раскрыть порученное дело. Дверь все почему-то медлила закрыться, и Цай, сломя голову, ворвался в преддверие лабиринта манекенов. Ему повезло. Почти сразу он споткнулся о скорчившееся на сыром земляном полу детское тельце и успел выволочь маленького архата, потерявшее сознание неизвестно от чего, наружу. Знакомое гнусавое хихиканье эхом прокатилось где-то в самой сердцевине лабиринта. Следом за ним послышался глухой грохот и сухой треск, какой бывает от столкновения дерева с деревом или с рукой, похожей на дерево. Но змееныш Цай уже не слышал этого. Он нес по лестнице мальчишку с лицом деревенского дурачка и глазами,
похожими на две ледышки. Когда они были уже на самом верху, эти глаза открылись. Ливень наполнил до отказа все кухонные бочки, предусмотрительно выставленные во двор. Но преподобного Фена повар, как ни в чем не бывало, перед самым восходом объявился в своих чревоугодных владениях. Дождевая вода чем-то не устроила. И он мигом погнал змеюныша Цая к источнику, вооружив коромыслом и парой объемистых бодеек. Самым простым способом раздобыть воду было пробежать через растущую неподалеку сосновую рощу, которая некогда и дала название знаменитому монастырю, и вскоре оказаться близ разбивающегося о камни небольшого водопадика, дарующего прохладу в зной. Но в здешние обители очень не любили простые способы достижения чего бы то ни было. Тем более, что и сам водопад был не простой, а освященный в прадавние времена самим сыном неба, императором Сяо Вэнем. И вследствие несомненной святости этой воды в ней запрещалось даже купаться, не то что бадьями таскать. Вот и бегал змееныш по 136 ступеням к дальнему ключу. Каждые три ходки он останавливался на полдороге и тщательно брызгал на обнаженное до пояса тело водой, а приближаясь к кухне, начинал спотыкаться и тяжело дышать. Такому юноше, как он, не вошедшему еще в полную мужскую силу, должно быть в тягость путь к источнику и обратно, особенно по жаре и с тяжелым коромыслом на плечах. И не важно, что все обитатели Шаолиня, включая повара Фэна, предаются сейчас рассветной медитации. Если на чем и ловятся лазутчики, так это на самых ничтожных мелочах. И еще на добрых поступках. Зло подумал змееныш, в очередной раз подбегая к источнику и еще издалека видя там знакомую детскую фигурку. Вчера, когда он оставлял только-только пришедшего в себя маленького архата у входа во второй сентан, Цай очень надеялся, что ребенок его не запомнит. Запомнил проклятый. И, кстати, почему он не медитирует вместе со всеми? Что это за поблажки? Малыш посмотрел на подбегающего змееныша своими льдистыми глазками, прикусил сорванную травинку крепкими, выпирающими вперед зубами и заявил ни с того ни с сего. «Через 2-3 дня тебя вызовет к себе патриарх, понял, дубина?» Не ожидающий подобного начала змееныш чуть не уронил коромысла. «Будет беседовать с тобой». Мальчишка жевал травинку и говорил словно даже и не со змеенышем, а с самим собой. «Вопросы задавать станет, так ты не хитри и не умничай, выгонит. Если ударит, закройся, но не до конца, вроде как это испуга. Впрочем, до конца ты и не сможешь. Да ладно, не о том речь». Маленький архат ненадолго замолчал, а змееныш оторопело смотрел на своего собеседника. На самом деле он не был столь уж удивлен словами маленького архата, и не потому, что ожидал чего-либо подобного. Просто змееныш разучился удивляться еще тогда, когда нынешнее перерождение мальчишки не то что не началось, а даже еще и не было задумано. Но личина Цая почти всегда требовала удивленно раскрытого рта и часто-часто моргающих глаз, так что это стало его второй натурой. Некоторые уже неживые люди могли бы подтвердить, да, стало, и в свое время производило большое впечатление. «Чаю тебе предложат», — продолжил после паузы монах-ребенок. «Да не моргай ты, а слушай. Чаю, говорю, предложат. Так ты не бери, а взял, так не пей, понял? Обвинят в незнании этикета и животной грубости, после чего выпрут за шеи. Отойди себе смирненько в уголок, там тумба стоит. С фигурками и бумажными деньгами, низенькая такая. Алтарь предков», — машинально поправил змееныш, на этот раз действительно удивляясь. Не столько тому, что малыш так осведомлен в делах патриарших, сколько его последним словам про алтарь предков. Да любой сопливый мальчишка в любом селении никогда не скажет про известное с рождения священное место «тумба с фигурками и бумажными деньгами». «Точно!» — обрадовался маленький архат, выплевывая свою травинку змеенышу под ноги. «Короче, поставишь туда чашку, поклонишься, после повернешься и поклонишься еще и патриарху. Потом жди. Выпьет глава Шаолиня свой чай. Считай, все у тебя в порядке, можешь зваться монахом. Дошло?»
«Дошло!» — кивнул змееныш. «А что же это ты, преподобный...»
Лазутчик колебался.
Одну ошибку он уже совершил, когда вытаскивал этого непонятного ребенка из лабиринта манекенов. И сейчас ему очень не хотелось ошибиться во второй раз. Сделая он вид, что вчерашней ночью ничего не было, кроме грозы, и вся юношеская личина змееныша мигом начнет трещать по швам и лопаться. Мальчишка умен как бес и сразу поймет, что пухлогубый юнец-кандидат не должен бы уметь держать язык за зубами. Особенно, окажись сей юнец в завидной роли спасителя. Затея же лазутчик разговор о вчерашнем происшествии, начни интересоваться похождениями маленького Архата, и это неизбежно потянет за собой повара Фена и самого змееныша, преследующего уродливого монаха с диском под мышкой. «Чего это я шляюсь у источника, когда остальные сидят в медитации под навесом?» — ухмыльнулся маленький Архат, и лицо его на миг стало совсем глупым, но только на миг, так что змееныш не понял. Притворялся его собеседник или на самом деле обладал способностью прыгать от глупости к мудрости, как лягушка от лужи к луже? Вон он дна. Зеленая в пятнах, скачет, радуется. Точь-в-точь серебряная жаба на луне, когда тучи от нас ее дворец закрывают. Понятное дело, мальчишка не спеша подошел к одной из бодеек. Хромосва давно уже стояла у ног змееныша, опустил детские ладошки внутрь, где на донце оставалась лужица воды, и каким-то безмерно усталым жестом ополоснул лицо. Какой же я маленький Архат. Я просто маленький нахал. А может, меня, человеческого детеныша, их святейшество патриарх всем сердцем возлюбил? Может, великий наставник закона в нем, то бишь во мне, души не чает? Позволяет то, что другим не-не. Что скажешь, парень? Ты, запнулся змееныш, не очень хорошо уяснив смысл слов, человеческий детеныш в применении к маленькому Архату, а также отметив про себя крайне странный титул для патриарха Шаолиня, его святейшества. Но раз начал говорить, надо договаривать, тем более сплетни о неприглядных эпизодах личной жизни монахов уже давно раскатились горохом по всей Поднебесной. Ты его мальчик для удовольствий? И маленький Архат не обиделся, только плеснул остатками воды физиономию змеюныша. Не зло плеснул, играя. Но играя не по-детски. Для удовольствий, кивнул монах-ребенок, и лед его глаз немного оттаял, потек по краям голубыми разводами. Только не для тех, о каких ты подумал. Вдруг он сорвался с места и побежал к ступеням, ведущих к монастырской кухне. Остановился на третьей снизу, со щербиной посередине, и негромко бросил. Послезавтра Фен-урод снова пойдет диск к лабиринту применять. В то же время, ночью. Ты его не бойся. Он, когда в подземелье идет, ничего вокруг себя не видит, не слышит. Ты другого бойся. Не договорил. Дальше побежал. Ступени через 40. Остановился. Поглядел сверху, как змееныш из источника воду набирает, как пристраивает коромыслу на скольких плечах, как делает первый шаг к лестнице. Жили-были два китайца, пробормотал себе под нос маленький Архат. Одного звали Сунь, а другого Высунь. Но змееныш не слышал этого. Да и никто не услышал. А услышал бы, так не понял. До того места, где поняли бы язык маленького Архата, было не одна сотня ли и не одна сотня лет. Косвенным образом, слова маленького Архата о том, что змеюныша в ближайшем будущем ждет приглашение к патриарху, подтвердились почти сразу. Причем весьма своеобразно. Если не считать беготни к источнику и уже вошедший в привычку работать на монастырской кухне, то до самого вечера никто и ничем Цая не обижал. Не мыл грязных рук в набранной для похлебки воде, не требовал найти и немедленно принести веер, утерянный неизвестно где и неизвестно когда. Не заставлял в 38-й раз поймать белого кролика и приготовить из него жаркое с сычуаньской лапшой и молодыми бамбуковыми побегами. Змееныш уже устал объяснять, что ни при каких обстоятельствах не может ничего приготовить из священного животного, даже под страхом пытки. Однажды он попытался для разнообразия сказать, что монахам мясо есть нельзя. И не успев договорить «нельзя», был больно бит монашескими тапочками на твердой деревянной подошве. Короче, день прошел тихо и безобидно. И это настораживало больше, чем ставшие привычными издевательства. Маленький Архат, свободный от занятий кулачным боем и постижения чань время, крутился где-то неподалеку, но в разговоры не вступал. Повар Фэн вообще не интересовался ничем, кроме котлов и своего диска, на котором за сегодня так ничего и не написал. У змееныша Цая даже появилась минутка-другая отдохнуть и в очередной раз задуматься над скрытым смыслом постоянного издевательства и всевозможных обид, насмешек над кандидатами. Неужели такой удивительный обычай существует с седых времен пути Дамо, сурового Бодхидхармы? Неужели именно бородатый варвар приказал силы вытряхивать из новичков все зерна человеческой морали и нравственности, делая в мешке их представлений о жизни все новые и новые дырки? Ведь монаху-любострастнику, по всему видать, главным было не соблюдать монастырские правила, отказываясь от женщин, а не попадаться стражникам с поличным. Но если уж попался, не дать доставить себя к патриарху, уходя от облавы силой, хитростью, чем угодно, но уходя. Опять же, грязные сандалии по чистому полу, грязные ладони в воде для похлебки, белый священный кролик, бессмысленное обвинение в воровстве и непочтительности, всего и не перечислить. И при этом говорят в Поднебесной, опрятен как чанский монастырь, правильно говорят, в чем змееныш имел возможность убедиться сам. И при этом говорят в Поднебесной, суров к себе, как чаньский монах, что тоже правда, истинная правда. Всем ведомо, как бородатый варвар в гневе вырвал себе веки, по иной версии только ресницы, когда те смежились и помешали ему предаваться внутреннему созерцанию. А последователи пути Дамо помнят об этом, каждодневно попивая чаек. Чайный куст вырос то из отвергнутой плоти великого Бодхидхармы, и щеголя ревностью в постижении учения. Может быть, дальновидный Путидамо, первый патриарх Чань, из каких-то тайных соображений хотел, чтобы вступающих в ряды его монахов-воинов покинули все людские представления о хорошем и плохом, о правильном и неправильном, понимании смиренных крестьян, гордых министров, яростных воинов, покинули, чтобы быть замененными на что? И тогда становится ясным, почему теряющего или потерявшего мораль человека, из которого под ноги сыплются правила Ли, стуча дорогу подобно зернам проса, почему такого человека нельзя выпускать за пределы обители? Он не сможет жить в знакомом ранее мире. Мир остался прежним, а он изменился. Как собака, выжившая в волчьей стае, не может вернуться в прежнюю конуру, где есть миска и нет свободы. В ней, в бывшей собаке, теперь безраздельно царят новые правила, не привнесенные снаружи, а выросшие сами собой, из глубин, из корней. И среди волчьих правил Ли может, к примеру, найтись и такое. Нельзя перекусывать подставленное горло сдающегося соперника. Многие ли императоры-полководцы могут похвастаться подобной волчьей морали? И тут мысли змееныша Цая были прерваны приветственным возгласом и увесистым хлопком по плечу. «Здорово, браток!» — весело рявкнул собрат по кандидатскому званию. Тот самый Тарапыга, которому невероятно везло от самых внешних ворот обители. Тарапыга был велик, громогласен, телом дороден и грузен, и любил хвастаться тем, что везуч, и что земляки прозвали его еще с детства Луань Дайтоу, что на ханчжоуском наречии значит «голова смутного времени». Змееныш так и не понял, что хотели сказать этим земляки и чем тут хвастаться. Особенно, если у двух иероглифов, составляющих Луань Дай Тоу, есть и второй смысл – мешочек с яичками. Или, если отбросить церемонии, попросту мошонка. «Мы тут подумали, браток, и решили, что надо бы тебя тоже позвать». Блестя плоскими широкими зубами, какими хорошо жевать репу, загудел голова смутного времени. Все-таки ты наш, хоть и сторонишься, вроде как брезгуешь. И звание монашеское вскоре вместе примем. Так что не к чему нам чиниться да избегать один другого. Я и малыш Сун. Второй кандидат, еще остававшийся в обители. Со здешними молодыми иноками сдружились? Так они нас сегодня ночью на дружескую пирушку зовут. как говорится, межобразованными людьми в зеленые терема. Короче, я за тобой, браток. Уснут все в том Сантане? Выходи, собираемся у заднего выхода с кухни. Молодые иноки сказывали, что знают нужные тропы в поселах слуг. Ох, и погуляем. Голова смутного времени гудел еще что-то. Скабрезно подмигивая, а змееныш уже понимал. Влип. И лихорадочно соображал, как отвертеться от столь лестного предложения. По всему выходило, что не отвертеться никак. Такой юнец, каким представлялся окружающим лазутчик жизни, просто не мог отказаться от подобного, истинно мужского предложения. А даже если змееныш и попробует увильнуть, сосовавшись на необходимость соблюдать 5 запретов, пусть и не став полноправным монахом, голова смутного времени мигом превратится в мошонку, припаскудно ухмыльнется и спросит: «Тросишь, браток?» После чего змееныш окажется прижат к стене собственным ложным возрастом, умеющим отвечать на обвинения в трусости одним единственным способом – сделать все, что предлагают, и вдвое больше. «Хорошо, браток», – кивнул змееныш, грустно вздохнув про себя и покоробившись от собственного «браток». «Нынче же ночью».
«А я-то думала», – досадливо скривилась матушка Сиванму, прозванная так в честь владычицы западного рая, за свои исключительные способности на стезе разврата. Говаривали знатоки из преподобных. Матушка, если приголубит 125 из 123 известных людям любовных игр, то мигом попадешь в западный рай, даже и не вкусив дарующих бессмертие персиков. А я-то думала, кандидатишек сопливых привели, потлатеньких, головы не обрели, а туда же, к порядочным женщинам.
«Чем тебе их головы не нравятся, матушка?» – расхохотался один из молодых монахов, подбивших 3 кандидатов на сей опасный, но сулящий немалые радости поход.
«Вот у тебя, красавчик, голова правильная, бритненькая да гладненькая. Прижмешь такую к себе, ладошкой гладишь, не нагладишься. Круглая да крепкая. А у этих проведешь ладонью, не то собака, не то дерюга. Ну и вся любовь кошватым мехом с мехом и выходит. Разве что мальчика попробовать. Порадовать себя молоденьким мясцом. Эй, юнец, ты хоть целовался с нашей сестрой до сегодняшней ночки?»
И любвеобильная матушка Сиванму обеими руками приподняла свои пышные груди, вызывающе глянув в сторону змееныша.
«Не довелось, матушка», —
потупившись, ответствовал Цай, одновременно вспоминая, как больше месяца прятался от лихих братьев из шайсинских лесов. Их вожака змееныш ждал властям живьем для заказанной публичной казни на деревянном осле. Самым надежным местом для укрытия, увы, оказался зеленый терем на окраине Шайсина, с чьей хозяйкой змееныша связывали кое-какие делишки. В результате все остались довольны. И хозяйка, получившая изрядную мзду, и певички, сновавшие к замечательному постояльцу по 2-3 за раз. И сам змееныш. Хотя иногда ему хотелось выйти и отдаться в руки лихим братьям. Смерть казалась не такой утомительной, как внимание певичек.
«Тогда договорились, сынок». На круглом лице матушки появилось плотоядное выражение, как ни странно сделавшее ее довольно привлекательной. «Пошли, поучим тебя уму-разуму».
И змееныш покорно поплелся в соседнюю комнату, раздумывая по дороге. Воспользоваться наукой бабки Цай и одними руками незаметно довести матушку до блаженного изнеможения, авось отстанет, или продолжать разыгрывать юнца до, так сказать, победного конца. Последний вариант смущал лазутчика. Любовь юноши и любовь зрелого мужчины 40 с лишним лет сильно отличаются между собой. И опытная певичка, только по времени, прошедшему от снятия одежд и до того мига, когда тучка проливается дождем, может определить истинный возраст своего любовника с точностью до 3-4 лет. Можно, конечно, замедлить или ускорить происходящее, но нажимать на точки «целунь» и «баньши» в присутствии матушки Сиванму.
«Ишь, какой мяконький!» – призывно шепнула матушка,
и змееныш обнаружил, что уже лишился изрядной части своего деяния. А матушка стоит перед ним на коленях, явно готовясь сыграть на нефритовой флейте. И сыграла. Да так сыграла, что, наверное, небожители Яшмового дворца долго потом обсуждали подробности этого поединка. Матушка Сиванму изо всех своих немалых сил
старалась затянуть удовольствие и успеть продемонстрировать пухлогубому мальчику все совершенство многолетнего опыта. А змееныш Цай напрягал последние силы, пробуждая спячки великого змея Шен и пытаясь уложиться в то время, какое истинно надобно 16-летнему юношу для завершения первого соития. В результате оба остались довольны друг другом, включая любопытных небожителей. И если бы не шум на улице, прекрасно знакомый змеенышу по его первому тайному визиту в поселок слуг, монастырская стража, как выяснилось позже, явилась отнюдь не заблудодеями. В соседнем доме, примыкающем ко двору жилища матушки Сиванму и ее подружек, проживал молодой бандарь, поставлявший на кухню заказанные ему бочки. И бандарь этот днем был замечен в смертном проступке. Он издалека подглядывал за монахами, причем не за рядовыми иноками, а за знатоками шифу, когда последние совершенствовались в воинском искусстве. Такие прегрешения карались смертью. Провинившегося забивали палками, сперва удостоверясь, случайно ли заглянул грешник в святая святых или намеренно пытался проведать тайны мастерства преподобных отцов из обители возле горы Сун. Бандарь смотрел намеренно, ибо в пятый раз не подглядывают случайно. И богатыри-стражники явились за преступником. К сожалению, голова смутного времени потеряла от страха голову, напрочь превратившись в мошонку и выскочив на улицу, в чем мать родила. В результате мошонка был изгнан пинками с территории обители, потеряв возможность когда-либо приобщиться к учению Будды в стенах Шаолиньского монастыря. Сказано в древности: «Дуракам закон не писан». Остальные иноки и малыш Сун, кандидат-приятель мошонки, были вовремя укрыты женщинами в тайных погребах. Про змееныша все как-то забыли и не вспоминали до следующего утра. Ни молодые иноки, ни матушка Сиванму с подружками, ни собрат-кандидат, ни монастырские стражники, хотя последние тщательно обыскали окрестные дворы и дома сверху донизу. Маленький Архат, притащившийся вместе со стражей смотреть на арест бандаря, принимал самое деятельное участие в этих поисках. Видно было, что монах-ребенок пользуется несомненным расположением стражников, вот только неясно, с чего бы это. А потом, когда стража удалилась, таща за собой избитого бондаря и вопящего мошонку, маленький Архат встал посреди пустынного двора матушки Сиванму и обратился в пространство. «Я знаю, что ты где-то здесь», — весело сказал ребенок. «Извини, но мне надо было проверить, действительно ли ты лазутчик из внешнего мира. Поймай они тебя и изгони отсюда, значит, я ошибся, а я ошибаюсь редко. Еще раз извини, но, по-моему, ты гораздо старше и умнее, чем выглядишь, змееныш. Проследи за собой. В минуты задумчивости у тебя слегка западают щеки и начинают играть желваки на скулах, отчего ты становишься отнюдь не юношей. И еще. Те волосы, что у тебя на груди, белесые. Может быть, они седые?» Никто не ответил маленькому Архату. Через день змееныша вызвал к себе патриарх Шаолиня, сменивший на этом посту знаменитого Сюаня Цзигуаня, присутствовавшего на церемонии восшествия на престол нынешнего императора Юнле. После полуторачасовой беседы кандидату была милостливо предложена чашка чаю. И когда змееныш Цай в точности выполнил все советы маленького Архата, патриарх одобрительно улыбнулся и, не торопясь, отхлебнул из своей чашки. К вечеру змеенышу наголо обрили голову. А последний кандидат, приятель печально известного головы смутного времени, был изгнан сразу же после того, как гордо сделал первый глоток предложенного напитка. Чай, кстати, оказался плохонький, жидко заваренный. Междуглавие. Свиток, найденный птицеловым манем в тайнике у западных скал Бацюань. Мне дважды повезло, если в данном положении вообще можно говорить о везении. Во-первых, мой мальчик оказался дурачком, не дебилом. От такого соседства я рехнулся бы через час, подтвердив общее правило, что безумцы Будды долго не живут. Но мой мальчик, до сих пор не понимаю, на беду себе или на счастье вспомнил он мое перерождение. На кое-что годился, только это кое-что было весьма своеобразным. Например, он мог вполне успешно сопровождать слепого гадателя,
время от времени поколачивая колотушкой в переносной гонг и оповещая таким образом обывателей о том, что пора бы встряхнуть сосуд с дещицами и выкинуть оттуда очередное предзнаменование. Наверняка доброе, потому что за злые пророчества платили тумаками. И пусть мальчишка на глаз различал все 124 оттенка закатной полосы над озером и чувствовал себя как дома во всех пяти тональностях здешней музыки, с легкостью переходя от гун к шан, а от них обоих к зяо, ему было трудно сосчитать монеты в лавке так, чтобы не ошибиться вдвое или втрое. И разговаривать он мог, только глупо улыбаясь. Я забился в самый краешек его куцого сознания и благодарил фортуну за фарт, что, прожив 30 лет и 3 года, не на печи, но все-таки, с урезанным судьбой индейкой правым полушарием, сейчас способен быть более или менее холодным наблюдателем. Видать, судьба была рождественской индейкой. Иногда мне казалось, что вот оно, мое левое полушарие, мои усеченные искусства и интуиция, слюнявый полуидиот, никогда не промахивающийся мимо нот и искренне любующийся цветущей ханчжоуской ивой. Наверное, я был неправ. Я наверняка был неправ. И однажды в лавке не утерпел. Вылез наружу, отодвинув привыкшего слушаться кого бы то ни было мальчишку, и ухватил за руку гада-лавочника, когда тот самым наглым образом обсчитывал моего мальчика и его слепца-гадателя. «Мчиться с твоей судьбой уже готова вывалиться из костяного стаканчика», сказали мы мальчик и я. «Ты уверен, достойный господин, лишь по воле случая, похожий на скупердяя и мздоимца, что он не сулит тебе 8 бед и 40 несчастий?» Лавочник подумал-подумал и решил, что не уверен. Мне повезло дважды. Мой мальчик был дурачком и потянулся ко мне, к себе, со всей силой не знающего ласки ребенка. Или, если хотите, со всей силой противоположного полюса. И поскольку нас было всего двое, причем обоим было крайне неуютно в окружающем мире, это все еще было во-первых. А во-вторых, мы отлично ужились вместе. И как я скоро понял, это оказался уникальный случай. Безумцы Будды и впрямь долго не живут. А мы прожили год довольно-таки сносно. До того дня, когда наш гадатель занемог и вскоре отправился в мир иной, а мы остались без дела. И без куска хлеба. Хотя здесь говорили «без чашки лапши». Ну и дрянь эта гречневая лапша, доложу я вам. Стоя на набережной в Ханси и любуясь цветными фонариками, формы которых спорили окраской и разнообразием с осенней листвой, я на миг отстранялся от моего мальчика и представлял сам себя этакой резидентной суперпрограммой, которая наслоилась на чужой мозг, превратившись в операционную среду и во всю пользуюсь прежними файлами. Потом понимал, что никогда раньше не отличал алый фонарик от малинового и уж тем более не ощущал смутной гармонии их слегка матового свечения и звуков от старого цина, когда уличный музыкант стучал крохотным билом по каменным пластинам. Потом я и мой мальчик, резидентская суперпрограмма и слюнявый эстет получали оплюху от раздраженного нашим видом купчины, выгуливавшего неподалеку целую свору верещащих певичек, и шли думать и любоваться в другое место. Впрочем, на голодный желудок думается лучше, а если я что и умел, так это думать. И в первую очередь меня до рези в желудке интересовало безумие Будды из сугубо корыстных интересов. В отличие от аборигенов, которые валили все на причины метафизические, и в этом деле были большие доки, мне оно сильно напоминало давно знакомых дружков вирусов, изредка забиравшихся в мой замечательный пент и норовивших натворить чудес или перекроить все по своему образу и подобию. Годы жизни местной Поднебесной. То, что это не совсем наше Поднебесное, о которой я читал в разных умных книжках, я понял чуть попозже. Мне хватило, дабы уразуметь одну простую и не шибко приятную истину. Здешний космокомп именовался законом кармы. Бред? Возможно. И закон кармы впервые за века своего существования и бесперебойной работы в макромасштабе нарвался на вирус. Чушь собачья хвостатая. Не исключено. А не чушь, не бред то, что я после осколка за ухом сижу себе преспокойненько. Вру, не так уже преспокойненько. В дурачке Китаёзе за 1500 лет и не весь сколько километров от моего подъезда и тети Насти обеспокоены некультурностью жильцов. То-то же. На фоне этого кармические законы в образе диска Винчестера и обалдевшие фавы перерождения, путающие время и место, выглядят безобидными забавами, что и требовалось доказать. Часть третья. Владыки темных приказов. Кто способен вовремя остановить свой собственный удар, тот наверняка сумеет в нужный момент ударить с полной силой сокрушающей горы и с поучением мастеров. Глава пятая. Судья Бао неодобрительно глядел на окружавшие хмурые скалы. Вернее, скалы были даже не то чтобы хмурые, а скорее какие-то болезненные, изъязвленные ветром и временем, покрытые желто-бурой с прозеленью коросты лишайника, растрескавшиеся и изогнутые под совершенно немыслимыми углами. Из трещин местами торчали такие же кривые чахлые деревца с колючими жесткими листьями, напоминая гениталии малайских идолов. Судье как-то раз довелось видеть изделия южных варваров, и они еще тогда поразили его своим вызывающим нездоровым уродством. Под копытами ослика и запряженной в повозку судьи лошади хрустели сухие кости. В основном звериные, но изредка попадались и человеческие. Теперь судья думал, что понимает, почему Даос назвал их предприятие опасным. А железная шапка тем временем размышлял, что если судья полагает, будто это уже настоящая опасность, то заблуждение выездного следователя велико и необъятно, подобно Восточному океану. И вообще зря он, бедный отшельник, связался с такого рода предприятием, потому что драконы и единороги еще только ждут их впереди и отнюдь не в мире живых. Ущелье резко свернуло вправо, и в лицо судье пахнуло вонью горящей серы. Сразу же перехватило дыхание. Судья надсадно закашлялся, но тут новый порыв пронизывающего ветра отогнал удушливый запах, и выездной следователь со своим слугой-возницей с трудом перевели дух. Лошадь храпела, пятясь к выходу из ущелья, в то время как ослик Даоса просто стал как вкопанный. «Приехали, друг мой Бао», — сообщил Вань Даосин, слезая с ослика и перекидывая через плечо ремень с походными сумками. «Соблаговоли покинуть повозку, поскольку дальше мы пойдем втроем». «Дальше? Втроем?» — не понял судья. «Но ведь дальше нам не пройти. Мы просто задохнемся. Кроме того, нас и так трое». Бао имел в виду себя, Даоса и возницу. Но, услышав, как ослик весьма отчетливо хмыкнул, не стал продолжать. «Не беспокойся. Мы пройдем сквозь дыхание нижних пределов. Ты, я и твой племянник Джун. Это я и подразумевал, говоря, втроем. А твой слуга пусть отведет лошадь к выходу из ущелья и ждет нас там 3 дня». «Лошадь? А как же ослик, друг мой Лань? Неужели он...» Даос лишь приложил палец к губам. Ослик же осклабил желтые зубы, повернулся к судье задом и бодро затрюхал прочь. Бао молча кивнул и слез на землю. Потом, взглянув на проступавшие впереди сквозь дым груды костей, выездной следователь тяжело вдохнул, закашлялся и принялся вместе со слугой снимать с повозки заранее приготовленные носилки. В душе судья очень надеялся, что его приятель Иван не вознамерился покончить жизнь самоубийством, прихватив с собой за компанию и своего друга Бао. Хотя, с другой стороны, это был наиболее простой способ попасть на прием к князю Янь Вану или владыке Восточного Пика. Но, увы, он судью Бао абсолютно не устраивал. Наконец, выездной следователь и железная шапка осторожно уложили на носилки тело Джуна. И судья в очередной раз поразился тому, что его племянник скорее напоминает спящего, чем мертвого. Иногда выездного следователя даже начинали брать сомнения. Но нет, сердце Джуна не билось, дыхание отсутствовало, и тело несчастного юноши оставалось холодным. Тем не менее, за неделю пути разложения ни в малейшей степени не коснулось мертвеца, хотя погода стояла теплая и влажная. Трупные пятна тоже не появлялись, а члены покойного сохранили гибкость, вопреки всему не подвергшись окоченению. Зато Даос со время пути заметно сдал, хотя все время ел за троих. Глаза мага ввалились и горели лихорадочным огнем. Кожа на лице и руках словно бы высохла, истончилась и приобрела землистый оттенок. И судья не раз замечал, как дрожат руки его друга, хотя раньше за Вань Даосином такого никогда не водилось. Нелегко давалось магу поддерживать вокруг покойника ауру живого, не выпуская все 9 его душ из тела и в то же время мешая слугам Янь Вана явиться за положенным. Как сказал сам Даос еще в Нинго, за все надо платить. «Пожалуй, я мог бы на время оживить его», — обмолвился как-то по дороге Вань Даосин. И в течение примерно 6-7 дней Джун был бы почти прежним. Но потом очень трудно уловить момент, когда рассеиваются 3 духовных начала и сгущаются 6 плотских, а также когда остаточная ци перетерпевает необратимые изменения, и оживший мертвец уже не в силах сдерживать темные страсти. Этим я наверняка испортил бы ему карму, да и мы не могли бы чувствовать себя в безопасности рядом с твоим племянником. А сейчас время для него остановилось. Он как бы спит. И хотя добиться этого куда труднее, чем поднять свежего покойника и заставить его выполнять чужую волю, я избрал именно этот способ. Так и твой племянник не испытывает мучений, и мы находимся в относительной безопасности. При словах о безопасности Даоса слегка передернуло, что не укрылось от острого взгляда судьи Бао. Вань Даосин открыл одну из своих сумок и извлек из нее нефритовый флакон с притертой пробкой и 2 куска грубой ткани. Обильно смочив ткань темно-красной жидкостью из флакона, Даос передал один из кусков судье, а вторым, сложив его вдвое, плотно обмотал лицо, завязав концы на затылке. Судья поспешил последовать примеру мага. Жидкость имела приятный аромат полевых цветов и трав с небольшой примесью мускуса и еще чего-то, неизвестного судье, но не вызывавшего неприятных ощущений. Маг молча ухватился за ручки носилок спереди, у головы покойного, и судья поспешил занять свое место позади Вань Даосина. «Жди нас 3 дня. Потом, если мы не появимся, еще 2 дня в деревне, которые сегодня проезжали на рассвете. Если мы не объявимся через 5 дней, возвращайся в Нинго», — приказал Бао из-под повязки слуге. Тот молча поклонился, показывая, что все понял. Вань Даосин словно только и ждал этого. Едва замолк приглушенный повязкой голос судьи, Даос двинулся вперед, увлекая за собой выездного следователя. Через несколько шагов они вступили в пелену серного дыма. Повязка с лихвой оправдывала возлагаемые на нее надежды. Дышалось на удивление легко. Приятный запах смочившей ткань жидкости даже в некоторой мере успокаивал, и через несколько минут пути в смрадном тумане судья Бао окончательно уверился, что опасность задохнуться им теперь не грозит. После чего начал с интересом оглядываться по сторонам. Дым тонкими струйками сочился из трещин в окружающих скалах, словно под ними дремали десятки огнедышащих демонов, глухо сопя в щели, в любой момент готовые проснуться, проломить непрочную каменную скорлупу огромного яйца преисподней и выбраться наружу. «Еще 1-2 года, и это вполне может случиться», — подумалось мельком судье Бао. Под ногами хрустели сухие кости. Местами приходилось перебираться через целые завалы из ребер, черепов, хребтов и других частей скелетов. Большую часть костей судье удавалось опознать или хотя бы сравнить с чем-то более-менее известным. Но встречались и останки каких-то совершенно неведомых выездному следователю животных. Особенно поразил его большой рогатый череп с 3 глазницами и несколькими рядами мелких, но явно острых, как бритва, зубов, среди которых выделялись 8 зловещего вида клыков, каждый в добрый палец длиной. Судья еще подумал, что Даос наверняка тоже заметил этот череп, и потом, когда... Если они выберутся из ядовитого облака, надо будет обязательно спросить мага, что это была за тварь.
и не встретится ли она где-нибудь на их пути.
Скалы вокруг были абсолютно голые, на них ничего не росло, за исключением пучков черных суставчатых травинок, похожих на паучьи ноги, изредка торчавших из расщелин. Через некоторое время у судьи начали слезиться глаза, и почти тотчас же в его голове раздался отчетливый шепот Вандаосина.
«Закрой глаза и смотри так».
Судья не понял, как можно смотреть с закрытыми глазами, но тем не менее послушно прикрыл веки и попытался всмотреться в мгновенно окружившую его тьму. И действительно, почти сразу выездной следователь увидел перед собой лиловый светящийся силуэт Даоса. Силуэт светился все ярче, словно искра раскаляясь изнутри. И постепенно судья Дбао стал вновь различать дорогу. Кости отблескивали медной прозеленью, скалы казались темно-багровыми, струйки ядовитого дыма расплывались вокруг голубоватыми облачками, а носилки вместе с телом племянника Джуна оказались прикрыты полупрозрачным бледно-палевым коконом, по которому время от времени пробегали радужные разводы. Это было красиво, это было непривычно и немного страшно. Или даже много. Некоторое время судья предавался новым ощущениям. А потом свечение, исходившее от фигуры Даоса, начало постепенно меркнуть, и в голове выездного следователя вновь раздался голос Лань Даосина.
«Можешь открыть глаза, друг мой Бао, мы уже пришли».
Словно в подтверждение этих слов, маг остановился, и судья с некоторым удивившим его самого сожалением открыл глаза. Отравленное сернистыми испарениями ущелье осталось позади. Они с магом стояли у входа на идеально круглую скальную площадку, со всех сторон окруженную круто уходящими вверх базальтовыми стенами. Больше всего это походило на кратер вулкана.
«Мы уже в царстве Яньвана?» — спросил судья. «Нет, но мы у входа в него».
И судья Бао подумал, что они, наверное, первые, кто так торопится попасть на тот свет.